Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И сегодня у нас третья передача, в которой, в принципе, мы продолжаем тему. Мы начали с того разбора, что такое норма, да, и выяснилось, что у каждого она может быть своя, и вот каким образом мы в течение своей жизни несем ее, каким образом мы взаимодействуем с людьми, которые становятся для нас близкими, но у которых может быть совершенно другая норма, которая идет из семьи и так далее. И в прошлой нашей передаче Светлана Георгиевна, как раз продолжая эту тему, говорила о когнитивных искажениях, вот о том, каким образом мы воспринимаем тот или иной факт, да, в нашей жизни, каким образом мы перерабатываем и что мы транслируем людям. Светлана Георгиевна, мы продолжаем тему.
Да, и мне хотелось бы остановиться еще на нескольких видах когнитивных искажений. Один из них очень широко людям известно, это называется катастрофизация. Что это такое? Это тип мышления, при котором все всегда будет плохо, вот что бы ни было. То есть билет на самолет не покупай, самолеты падают, в машину не садись, бывают ДТП, вечером не ходи, потому что нападают маньяки, учительница пришла новая, все, класс математику знать не будет, понятно? То есть вот эта идея о том, что все, что должно быть, обязательно должно кончиться плохо или катастрофой, и даже когда заканчивается хорошо, все равно тип мышления у человека не меняется. Первое, что мысль, которая возникает у человека, когда ему что-то говорят любое, это представление о том, что будет что-то ужасное. И самое страшное, если ребенок живет в такой семье, да, понятно, что и семья вся такая, но с самого детства ребенок приучается к тому, что то, что можно делать другим детям, ему делать нельзя, потому что обязательно будет плохо. И, ну, к сожалению, я бы сказала так, что в таких семьях чаще всего так и получается, потому что мы имеем то, что мы хотим, и те люди, которые говорят, что все время все будет плохо и ждут катастрофы, они чаще всего ее, собственно говоря, и получают. Конечно, единичный пример, но тем не менее у нас в УРГУ училась девочка до 4 курса, она доучилась из очень приличной семьи, известной в городе, никуда ее не пускали, никакие там дискотеки, никакие танцы, она училась, сидела дома, взаимодействовала только там с близкими подружками, потому что родители считали, что нечего девочке делать на улице или тем более там в каких-то таких заведениях. И чем это закончилось? Это закончилось тем, что первый раз они отпустили на 4 курсе ее на дискотеку, и она оттуда не пришла. Через 2 недели ее нашли, зверское убийство, разрезанное на части и так далее. И родители что сказали? Мы же говорили, что это не надо. Но дело в том, что десятки, сотни, тысячи других женщин молодых, которые ходят в бары и в рестораны или там, я не знаю, в кафе, с которыми ничего не происходит. Я фактически говорю, не то, что они не говорят, а с ними действительно ничего не происходит. И ведь это факт. Иначе бы, собственно говоря, мы вообще все сидели по норам, знаете, как это, премудрый пескарь, да, и боялись бы всего. То есть очень часто, что люди, которые боятся чего-то, они это и получают, потому что страх – один из самых сильных таких эмоциональных регуляторов нашего поведения, который, собственно говоря, если уж по большому счету сказать, он и формирует ту жизнь, которую мы имеем. То есть те люди, которые не боятся, у которых нет представления о том, что будет плохо, они идут себе, идут, и действительно, прошел, тут все упали, он прошел, все там утонули, он выплыл, и мы знаем, что в любых катастрофах всегда бывают люди, у которых ни царапинки, которым вообще даже, что называется, ни в одном глазу нигде ничего не случилось. Почему? Потому что эти люди говорят, как это? А почему это? А не должно быть? Да ну подумаешь. Но если это люди с катастрофическим мышлением, то еще раз говорю, очень часто они как раз и получают проблемы. И получив проблемы, как в замкнутом круге, они еще больше убеждаются, да, в том, что жизнь ужасна, что она состоит только из катастроф, И вот те же, например, сегодня ситуации с самолетами, посмотрите, как люди говорят, они все время падают, все время получаются проблемы. И на вопрос того, что вы знаете, сколько одномоментно в небе самолетов летит, просто можно интернет открыть, кто интернетом владеет, и набрать, например, небо над Европой и Россией в данный конкретный момент. Это тысячи самолетов, миллионы людей за сутки переводятся, сотни миллионов. Но это никто не видит, потому что одна проблема с одним самолетом, и люди говорят, вот. Понятно, конечно, что тем людям, которые попали в этот проблемный самолет, от того, что рядом тысячи, миллионы других летят, им не легче, это понятно. Но это не означает, что вы должны в этот самолет попасть, понимаете? Но люди, видя проблемы, закрепляются в своих мыслях и говорят, да, потому что... Я, например, знаю, психологи говорят об этом, и неврологи, и психиатры, что после каждой авиакатастрофы возникает огромное количество людей, которые отказываются от поездок, отказываются. То есть они говорят, о, вот видите, то, что за это время миллионы людей перелетели, и все с ними было в порядке, доказать нельзя. Но вот это плохое состояние, они говорят, вот, это мы говорили, что не надо летать. Но, господа, вы знаете, жизнь вообще, собственно говоря, всегда заканчивается смертью. Это вот Лариса Михайловна сидит улыбается, но я вам как доктор говорю, объявляю это вообще-то, рано или поздно. То есть количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, взрыв газа, человек шел на него, там собака напала, упала сосулька и так далее. Но, еще раз говорю, катастрофизация мышления приводит к тому, что человек в тех ситуациях, которые являются жизненными, и, к сожалению, случаются, да, и чрезвычайные события, и катастрофы, и так далее, он видит подтверждение своему образу мышления и замыкается в структуре этого образа больше и больше. Следующее когнитивное искажение – это преувеличение. Это тогда, когда то, что называется, из мухи делать слона. Это когда, собственно, еще ничего не произошло, но человек раздувается от эмоций. Может быть, это похоже немножко на катастрофизацию, потому что он раздувается от мыслей, что могло бы быть в конечном итоге. И в результате получает те проблемы, которых, собственно говоря, можно было бы избежать или бы их не было. И здесь, господа, ну, мне очень бы хотелось, несмотря на то, что сентябрь, ну, пожалуйста, бедных деток в 9 и 11, ну, пожалейте. Все эти государственные аттестации, вот эти ОГЭ, ЕГЭ, ну, что мы делаем? Это как раз вопрос преувеличения. Когда вчера буквально мне родительница жаловалась, девочка в 10 классе, первое, с чего начинает каждый учитель с 1 сентября, приходящий в класс, это говорит, вы болваны, вы не сдадите ЕГЭ, потому что вы плохо учите. Это только сентябрь, начало 10 класса. Это в грубой форме, это с таким пренебрежением, понимаете? То есть люди думают, что если они преувеличат опасность или... Ну, как бы не опасность, а здесь в данном случае чего? Значимость события, вот эта сдача
экзамена. Придадут ускорение в хорошем смысле, да?
Да, то, значит, дети все побегут, а мы видим, что, да, и животы, и начиная там от, не дай Господь, но, к сожалению, есть самоубийство, нежелание ходить в школу, и нервных срывов, и заболеваний, и так далее. Потому что мы преувеличиваем значимость этого экзамена в жизни, понимаете? Когда люди говорят, он плохо сдаст и не поступит в вуз, а вы узнаете у вузов, сколько отличников и хороших потом не ходят и бросают. Вопрос в этом. То есть тот человек, у которого нормальная жизнь, который нормально относится, где бы он ни был и куда бы он ни поступил, он все равно вырулит и выйдет на нормальную дорогу. Без разницы, мы видим этих людей, кто плохенький вуз закончил, кто вообще не закончил. Люди сидят в телевизоре, в интернете и руководят миром, понимаете? Потому что, еще раз говорю, дело не в баллах, а дело в том, как ребенок относится к этим баллам. И вот это преувеличение значимости, вот эта итоговая аттестация, оно иногда и с детьми, и с родителями делает очень плохие вещи. Следующее – это противоположность преувеличению, это преуменьшение, Но в данной ситуации преуменьшение хороших событий. Прибавили зарплату, да подумаешь всего на 1000, что это такое? Сделали то-то, да подумаешь там то-то, это ерунда. То есть наоборот, жизнь подкладывает, да, человеку все время соломку, она ему подбрасывает все время какие-то хорошие вещи, а он говорит, а что это такое? Вот мне бы, подумаешь, что мне бы миллион сразу, да? Или ты там женился на хорошей женщине, ну и что, вот мне бы там какую-нибудь там, я не знаю, Марфу Царевну. То есть Здесь наоборот получается, что не так все плохо, а может быть и даже хорошо, но человек не оценивает в негативе, но он в позитиве не может оценить. Многие люди говорят, а что хвалить-то, а подумаешь, что вот это, кстати, что мы в прошлой программе говорили про отличников. Ну подумаешь, каждый день получает пятерки, а что тут такого, что его хвалить-то? Ну подумаешь, хороший ребенок, который не курит, не пьет, ходит на работу, а что его хвалить-то? Чего тут такого-то великого, понимаете? А если этот ребенок, не дай бог, сделал что-то плохое, вот тут-то мы начнем, конечно, что называется, преувеличивать, да, все, что есть у нас плохое.
Светлана Георгиевна, а вот это не две стороны одной медали, вторая, третья?
Безусловно, да? Но дело в том, что люди как раз... Вопрос в том, что те, кто преувеличивают плохое, они вообще хорошим никогда не говорят. То есть это как раз такой тип мышления. Вот эти, которые преуменьшают хорошее, у них нет катастрофизации. То есть они не говорят о плохом. Они просто, знаете, в таком, как это, в сумраке. То есть они все время в сумраке. Ни хорошо и неплохо, ни хорошо и неплохо, а никак. То есть они живут в никак. Те, они живут во тьме, а эти, они живут в никак. А что, собственно говоря, а чему радоваться-то, люди говорят? А что хорошего-то? Да, да, да. И плохого нет, а что хорошего-то? А что ты веселый-то такой? А что случилось-то? Ну и подумаешь, это все ерунда. Следующее когнитивное искажение – это телепатия. О, боже мой! Значит, вопрос в том, что люди думают о том, что они знают, что думают другие. Вот они смеялись там за стойкой, они меня обсуждали. А вот начальник так сделал, потому что он думает обо мне то-то. А вот жена сказала, потому что она обо мне вот так-то подумала.
Но это мнительность, или это что-то другое?
Может быть, но дело в том, что по каким-то причинам люди вдруг думают, что они обладают даром телепатии, что они читают чужие мысли и точно знают, что кто что про них говорит, кто что про них подумает. Я не сделаю это, потому что про меня подумают так-то.
Но это же зацикленность на себе.
Понимаете, если он не делает, потому что думает, что они будут думать, то есть это будущее время, это мнительность. А если сейчас есть событие, и он думает, что он знает, что другие думают про это событие, это и есть вот это то, как представление о себе, как о телепатии. Я знаю, почему он так, потому что он подумал так-то. Я знаю, почему так, потому что они подумали, что я подумаю, что они подумали. И это просто, ну, понимаете, уничтожает жизнь человека, потому что огромная масса людей, скажем честно, вообще дела нет ни до кого. Но такие люди, они считают, что да, он не так повернулся, он не так сказал, он подумал так-то. А вот этот сделал то-то, он потому что сделал вот то-то, понимаете? Очень часто, действительно, вы правы, это граничит и с мнительностью тогда, когда люди не могут нормально жить, потому что все время ориентированы на чужое мнение. Все время ориентированы на чужое мнение. Следующее – это близко к тому, что мы говорили, но называется это по-другому, это ясновидение. Это тогда, когда человек говорит, я точно знаю, что будет. Вы сделаете так-то, будет то-то. А вы сделаете так-то, будет то-то. А я, например, знаю, что какие бы мы планы ни строили, это я вам говорю уже как Шаба Светлана Георгиевна. Все равно будет по-другому. А эти люди говорят, нет, а я знаю. А это делать не надо, потому что будет так-то. И это не обязательно катастрофа. То есть это люди, которые знают наперед, как будет. Если ты сделаешь, будет вот так-то, а если ты сделаешь, будет вот так-то.
Да,
и они уверены в том, что они обладают даром прорицания, ясновидения, и они точно знают, как должен каждый себя вести, потому что если человек делает по-другому, то будет так, как он сказал. Понимаете? И вот эта идея, опять же говорю, когда мы вмешиваемся в жизнь других людей. Ну вот посмотрите, сейчас у меня у знакомой ситуация, когда ей надо менять работу, и она не знает, то есть там достаточно и там, и плюсы, и минусы, и в той, и в старой работе, и в новой работе. И ей нужно как-то поддержаться кем-то. И я ее спрашиваю, говорю, скажите, а что говорит ваш муж? А она мне говорит, а он сказал, я тебе что, ясновидящий, что ли? А я не знаю, как будет. А может, хорошо, а может, плохо. Вот эта позиция одна, вы поняли? Когда человек, может быть, не хочет, может быть, боится давать какие-то рекомендации,
чтобы
не брать ответственности, потом крайним не оказаться, если будет плохо. Но иногда люди прислушиваются к таким вот как бы провидцам, эти люди удобны. То есть ты его послушал, он тебе сказал, иди туда, бери лопату там, копай яму, и будет тебе счастье. То есть вопрос в том, что, ну, есть такие достаточно немалое количество тех людей, которые за своих детей, за своих мужей, за своих жен и подчиненных решают, как им себя вести, потому что считают, что они знают, как это будет. И они понимают, к чему это приведет. Понимаете? Следующее когнитивное искажение – это обобщение. Ну, очень многие грешат этим. Это ситуация, когда на основании каких-то одного-двух событий, нескольких фраз или нескольких слов составляют представление о человеке. И говорят, да что с ним говорить, он вот это вот сделал. Да что там его обсуждать, он вот так-то сказал. То есть очень часто такие люди не дают себе даже труда, да, детали какие-то проверить или что-то. На основе нескольких каких-то, может быть, не связанных вещей они делают обобщения. И очень часто эти обобщения ошибочны, потому что мы, ну, очень часто нуждаемся в большом количестве информации, чтобы делать выводы. И часто люди, делая неверные выводы, попадают в какие-то проблемные ситуации. И очень часто вот для таких категорий людей в речи присутствуют такие слова «всегда», угу, «никогда», «постоянно», «каждый раз». То есть ребенок двойку принес. Я всегда тебе говорю, ты каждый раз меня не слушаешь. И сейчас есть целое направление в психологии, когда учат избегать этих слов в разборках, например, семейных, потому что человек сделал что-то один или два раза, идет обобщение, а ты всегда был такой. Эмоции, а муж говорит, да, как всегда, я не вчера это не делал, ты всегда злишь меня, когда надо выносить мусор. А человек говорит, как всегда, я вчера его вынес без скандала. То есть вот это всегда, никогда, там, каждый раз, постоянно. То есть эти люди, они как бы бравируют вот этой своей возможностью обобщений, о том, что я точно знаю, что как бы эта ситуация именно такая, а не такая.
Усиливая оценку, желая усилить оценку.
Да, такую, да, что еще раз говорю, они, во-первых, нарушают коммуникацию между людьми, между собой и как бы близкими там родственниками или друзьями или еще что-то. А во-вторых, они обедняют свою собственную жизнь, потому что не дают себе возможность видеть какие-то детали в поведении людей, в событиях и так далее. Там что-нибудь начинается, человек говорит, я не хочу тебя слушать, я слышал это 1000 раз. Человек говорит, так ты послушай, я тебе хочу объяснить, почему я так сделал. Я не буду тебя слушать, я слышала 1000 раз, все время одно и то же. И в результате конфликт, муж хлопает дверями, уходит к другой женщине, она говорит, вот он такой-сякой, я же говорила, что это каждый раз, понимаете? И чем еще опасна вот эта ситуация, когда человек так рассуждает, это вопросом таким, что смысл жизни заключается в том, чтобы все или ничего. То есть или так, или так. Вот раз обобщение, раз вот такая структура, другого быть не может. Это немножко похоже, как мы говорили в прошлой программе, на когнитивное искажение, черное или белое.
Угу, да,
то есть
да,
вот так или вот так, и все.
Да.
Вот оно просто, вот вы понимаете, вот так вот мир структурирован, по-другому никак, потому что я точно знаю, что раз вот эта деталь началась, то все. И здесь проблема в чем? Дело в том, что наш мозг так устроен, что мы в жизни как раз ищем вот эти вот обобщения. Это то, что, если мы покопаемся в науках, называется стереотип. Он очень нам важен, да, и мы ребенка так учим. Вот эта собака, вот эта собака, вот эта собака.
Классифицировать,
по сути дела, да, как бы это классификация мира. То есть это некий такой конструкт, который в голове нам помогает, не думая, совершать действия. Мы видим воду, мы понимаем, что это вода. А это может быть лужа, это может быть море, это может быть речка, это может быть ванна. Мы все равно понимаем, что это вода. И понимаем, что она может быть опасна, понимаем, как надо себя вести и так далее. И любое. Вот я говорю про собаку. Малюсенькую вот эту собаку, жуткие там 2 миллиметра размером. Сейчас я видела, слушайте, просто подошла, говорю, можно сфотографировать. Никогда не видела. Южно-русская овчарка. Огромная стеленка собака, белая, лохматая, которая, оказывается, она мне, хозяйка, рассказала, что она сама приводит стадо, то есть даже по времени может, ее можно приучить, она сама без человека уводит, приводит, собирает всех этих баранов, коз, вот, то есть очень высокий...
То есть пастух именно,
да,
ее предназначение.
Да, собака-пастух, да. Вот, и что вот эта козявка 2 миллиметра, что вот это лось, это огромная собака. Это собака. И мы не удивляемся, что ребенок понимает, что это собака, потому что мы учим его вот этой классификации, по сути дела, стереотипному восприятию. То же самое касается еды, национальности другого пола, как учим различать там мужчину и женщину. Это понятно, да? Это очень важно и это нужно. Но когда это внедряется в личную жизнь, и еще раз говорю, когда человек начинает классификации мыслить в человеческих отношениях, то есть ты так два раза сделал, значит, ты такой. Ты вот так один раз сделал, значит, вот я буду так-то действовать. Это иногда бывает очень плохо.
Угу.
Следующее когнитивное искажение называется селективное или избирательное восприятие. Это вообще чудесно. Это тогда, когда из всего мира человек выбирает только то, что подтверждает его точку зрения. То есть вы посмотрели чудесный фильм, а человек хотел, чтобы этот фильм ему не понравился. И он найдет в нем обязательно что-то, что обязательно будет неправильным. Не могу не сказать. Только что у нас в России прошел фильм «Тарантино. Однажды в Голливуде». Идея в том, что Тарантино сделал этот фильм абсолютно аутентичным. То есть все, вот, что было в 69-м году, одежда, мебель, машины, то есть он полностью задался целью сделать такой аутентичный фильм, как будто и все голливудские актеры старые, которые жили в это время, они сказали, о да, это все круто, это так классно, это вот просто один в один, музыка там и так далее. Вот, я сидела млела, потому что музыка, костюмы и все это моей молодости, нет, я уж не настолько старая, моего детства. Да, вот, и просмотрев этот фильм, я была в полной уверенности, что да, это абсолютно аутентичный фильм, тем более у Тарантино такой уровень, там люди не зря, что называется, хлеб едят. Вы не представляете. Через 2 дня после того, как фильм вышел, написали на сайтах, ошибочка вышла. Дело в том, что на руках у главного героя Брэда Питта часы, которые там определенная марка, определенный там его вид и так далее. И эти люди, которые посмотрели фильм, они сказали, вы знаете, фильм 69-го года, а эта модификация часов вышла в 70-м году. Ну, это за гранью. Представляете, из всей массы этого фильма вытащить одну деталь и сказать, о, да, вот не это не совпало. С одной стороны, это часть жизни этих людей, это понятно. Это круто, что они мне сказали, например, да, я прочитала об этом, потому что я как балбеска сидела и наслаждалась. Но вы представляете, среди 2,5 часов фильма увидеть часы, я понимаю, если бы это были, да, часы 40-х годов, это часы через год были выпущены. То есть это ведь надо знать, какие были в 69-м году, а какие в 70-м. То есть вы поняли, да? Это те люди, которые выбирают из всей части жизни только то, что соответствует их убеждениям. И невозможно убедить текст. Он видит в тексте только те слова, которые он хочет. В поведении другого человека мы будем говорить, он прекрасный, он чудесный, он вам скажет, нет, у него красные пуговицы, и это все про него говорит. То есть вот селективное или избирательное восприятие – это как раз вот эта идея, когда по каким-то причинам человек хочет видеть жизнь такой, какой он ее хочет. И помните, мы говорили, да, там уродство или красота в глазах смотрящего. Угу. То есть вот идея в этом как раз. Мы видим, когда мы смотрим, мы видим только то, что хотим, и заставляем себя увидеть в окружающей жизни только то, что мы хотим.
Но это не критицизм, Светлана Георгиевна?
Нет,
не желание просто критиковать?
Раз вопрос в том, что человек выхватывает из всего мира только то, что подтверждает его гипотезу.
То, что для него значимо.
То, что значимо, понимаете? То есть вы вот так, а я вот так. Вот она красивая женщина, да, но посмотрите, недавно там про одну тоже она шагала по подиуму в чудесной красивой одежде, не буду называть, неважно, известность. И я увидела образ, значит, пролистнула, потому что мне эта женщина неинтересна. А тем не менее люди написали, посмотрите, у нее 6-й палец на ноге. И потом долго обсуждали, что это съемки или так получилось, что у нее на ноге 6-й палец, вызвали, значит, вопросы к ее косметологу, что действительно ли, вы понимаете, целая буза, но, может быть, она и сама спровоцировала за деньги, чтобы вокруг нее, как бы, это другой вопрос, но я вам еще раз говорю, есть люди, которые обращают внимание только на то, на что они хотят обращать внимание, и это составляет часть их жизни. Следующее когнитивное искажение – это привычка обвинять, ну, тут даже обсуждать нечего. Да, это когда все виноваты вокруг. Это ситуация, когда родители у меня не те, а обстановка у меня не та, и работа вообще другая, и вообще надо бы жить мне где-то там-то. Значит, буквально в прошлое воскресенье мы покупали в одной из деревень, ближе, рядом с Екатеринбургом, у женщины яйца, которые куриц держит. И что-то там разговор зашел, и сказали про Германию. И она говорит, женщина уже под 80, живущая в глубинке российской на Урале. И она говорит, а вы знаете, я часто думаю, а почему немцы живут там, а я здесь? Мы не поняли. У меня муж говорит, так вы немка? Она говорит, нет. Но почему, говорит, так жизнь сложилась? То есть вот этот вопрос, что надо можно же быть виновата...
Это в таком возрасте
можно человек быть виновата, виноваты хоть кто и хоть в чем. Угу. Самое главное, что как бы человек ощущает проблемы, которые... Да, проблемы, которые как-то надо решать. Он решать не может, а кто-то должен быть виноват. Следующее – это, безусловно, эмоциональное обусловливание. Это тогда, когда все, что происходит, обязательно надо или рыдать, или плакать, или смеяться. То есть любое событие, оно должно быть обязательно эмоционально окрашено. И когда человеку говорят, что ты переживаешь, он говорит, а как же мне не переживать? Ну, это, с одной стороны, очень хорошо, потому что очень часто в такие переживания уходят негативные эмоции. Но когда это становится привычкой, во-первых, это неприятно для окружающих, а во-вторых, ну, честно скажу, это рано или поздно может привести к язве желудка, собственно говоря, инфаркту или инсульту, потому что все время эмоциональное переживание приводит к тому, что организм все время на таком достаточно высоком уровне должен функционировать
на
в отношении
стрессе,
на стрессе. Да. Ну и последнее, что это, можно сказать, есть люди, которые все время ожидают награды, то есть ожидание награды. Вот я то-то сделал, а должно быть мне. А вот я то-то, а должно быть... Все пьют, а я нет. Да, я молодец, меня должны похвалить. Посмотрите, есть ведь такие люди, вот очень это видно при прохождении перекрестка. Например, стоит толпа здесь. И обязательно кто-то побежит на красный свет. И вот просто оглянитесь, посмотрите, есть люди, которые стоят, ну, с такими лицами. Они говорят, ты никто, а я точно молодец, я не иду на красный свет. И здесь вот эта вот идея о том, что все должны быть наказаны, кто плохо себя ведет, да, еще есть когнитивное искажение, как вера в неизбывность наказания других. То есть, что если он что-то сделал, ему будет, и ведь иногда так и говорят, вам за это обязательно как там отплатиться или что-то там. Короче, идея в том, что люди в таком праведном гневе, да, и они говорят, нет, вот вы повели себя неправильно, я имею право вас судить, и я вам скажу, что вам за это будет. Почему? Потому что уж я-то дорогу на красный свет точно не перехожу, а вы тут все погрязли в неправильном поведении, и как бы вот вам за это будет. Ну и заканчивая, необходимо сказать, что есть еще когнитивные искажения, которые характерны для всех перечисленных видов и вообще для всей идеи вот этих наших трех программ. Вопрос о нашем представлении о норме и что такое нормально. Это идея иллюзии контроля. То есть тогда, когда люди говорят, что я полностью контролирую свою жизнь, я контролирую своих домашних, я должен знать, что происходит. И мы говорили о том, что люди бездумно совершенно берут кредиты там на 20-30 лет на предметы и вещи, которые совершенно им не являются нужными, необходимыми. Когда люди заключают какие-то контракты, не понимая того, что может измениться жизнь. Вот сейчас у нас, например, на работе ситуация, когда женщине на минуточку 58 лет, она разошлась с мужем, не живет с детьми, снимает квартиру, и она, то есть это уже пенсионерка
даже
женщина.
Снимает квартиру.
Да, она снимает, так жизнь сложилась, что ее выгнали из дома, она снимает квартиру, у нее очень плохое здоровье, всегда было, не только сейчас, у нее давление и так далее, отеки, большой вес, и при этом она недавно говорит мне, что я пришла к выводу, я буду брать кредит лет на 20-25. Это, конечно, все круто, но вопрос в том, что очень часто, еще раз говорю, вот эта иллюзия контроля о том, что мы точно знаем, да, как должно быть, как этот мир устроен и как он должен по нашему представлению быть устроен, он очень часто приводит, ну, не к тем результатам, о которых мы хотели бы. Когда мы контролируем своих детей, и мы точно знаем, в какой школе им учиться, и мы точно знаем, в какой вуз они пойдут, и на ком они должны жениться или выйти замуж, и мы контролируем как бы каждый поступок мужа, он должен делать так или не так, или жены. Мы контролируем поведение начальника, который должен прибавить нам зарплату, плату контроля не прибавить. Вот эта иллюзия контроля, она, во-первых, не дает нам нормально жить, во-вторых, она неправильную картинку формирует у нас, потому что на самом деле, если мы возьмем все великие религии мира, о чем речь? Сегодняшний день. То есть вопрос в том, что жизнь проходит мимо в попытке каким-то образом ее контролировать и заставить других людей действовать под нас. И поэтому, как бы заканчивая вот эту трехпрограммную, как бы такую нашу с вами беседу, мне бы очень хотелось, чтобы вы смогли осознать непредсказуемость мира, его яркость, его позитивность, его разнообразие, его направленность совершенно на разные моменты в нашей жизни. Для чего? Для того, чтобы вместить в свою структуру мира представление о его богатстве и многокрасочности. И тогда мы перестанем другим предъявлять бешеные претензии, которые мы предъявляем. Тогда мы сможем ощутить полноту и вкус жизни собственной. И вполне вероятно, что вот такая картина мира, она позволит нам избавиться практически от всех когнитивных искажений и начать воспринимать мир так, как это должно быть.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное. Тема замечательная. Очень много моментов, которые, вот, дай бог нам, на размышление и на изменение себя и своей жизни, потому что нередко мы говорим о том, что Господь нам дает свободу во многом, да, и Он учит вот этой мудрости, которую мы должны нести. Но часто мы Евангелие начинаем использовать как оправдание своим каким-то вот негативным, искаженным мыслям и поступкам. Дай Бог нам веры, твердости, доверия Богу. И, конечно же, очень важно услышать профессионала, чтобы поразмышлять над своей жизнью. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания. Thank you.